Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 17 мая.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Программа выходит с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Меня зовут Вероника Садыкова. Приветствую всех наших радиослушателей, которые включили свои радиоприемники, настроились на нашу волну и готовы принять участие в нашей программе. Сегодня у нас в гостях руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви Андрей Смирнов. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день, дорогие друзья.
И вы знаете, сегодня мы решили сделать такое отступление от нашей постоянной рубрики. Из истории вологодских храмов мы обычно рассказывали про наши храмы, которые у нас действуют или действовали когда-то, существовали на территории нашей области. А сегодня мне хотелось бы попытать отца Андрея. Я знаю, что он недавно вернулся из поездки такой паломнической по святым местам. И поэтому у меня к вам вот такой вопрос, отец Андрей. Расскажите, пожалуйста, о храме, который наиболее вам понравился вот в этой поездке.
Да, дорогие друзья, еще раз добрый день. Я рад всех приветствовать на волнах нашей радиостанции. И отвечая на вопрос Вероники о том, что же мне наиболее запомнилось в своем путешествии на Святую Землю, наверное, трудно ответит однозначно, потому что вся она ошеломляющая, впечатляющая и оставляет неизгладимый след в душе любого верующего человека, не говоря уже о том, что я православный священник. Это была моя первая поездка в жизни, вот, и поэтому, конечно же, впечатлений множество. Но если выделить по дням и подумать, какой же все-таки наиболее такой вот, да, место Святой Земли наиболее оставило такой глубокий след. Ну, наверное, все они оставили глубокий след, но наиболее, конечно же, это вот, наверное, сам старый город, место, где находится храм Воскресения Христова и где Голгофа Господня, то есть то место, где совершилась крестная жертва нашего Спасителя за грехи всего человечества, была принесена и пролилась его пречистая кровь. И, собственно, где совершилось таинство искупления, великое дело спасения падшей природы человеческой. И в этом же храме фактически, да, в одном помещении находится храм Воскресения Христова, там, где, собственно, и совершилось величайшее чудо, о котором апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, то и проповедь наша тщетна. Особенно, наверное, еще я выделяю именно этот день, это место, потому что мне удалось, находясь на Святой Земле, участвовать, сослужить божественной литургии в ночной, которая совершалась в ночь субботы на воскресенье с 28 на 29 апреля, который возглавил один из иерархов Украинской Православной Церкви, митрополит Ануфрий, в сослужении трех архиереев, тоже греческой и румынской церквей. И вот это все, вот это вот ночное служение, соборная молитва, литургия у Кубукли, то есть место, где именно вот находится камень по преданию, на котором, собственно, и совершилось чудо воскресения Христова. И само вот то, что мы, как духовенство, причащаются у престола, наверное, православные верующие знают, удалось причаститься именно вот самой Кувуклии, которая вот этот вот камень воскресения, и он служил престолом для совершенно литургии. То есть совершенно, конечно, впечатление ошеломляющее, и вот до сих пор оно кажется таким чем-то нереальным. Вот когда вот бываешь в Святой Земле, вот когда там была эта неделя, как будто время остановилось. То есть вот выпал я из простой жизни, из нашей судьбы, такой, да, который наполнен какими-то всякими заботами, административными хлопотами, какой-то суетой. Вот на неделю просто время остановилось. Оно вот замедлило свой ход. Потому что каждый день был настолько насыщен, и настолько он погружал евангельскую историю в события 2000-летней давности. Каждый камешек, каждое деревце, каждое строение, да, напоминает о земной жизни Господа. Поэтому вот я думаю, что каждый человек, православный христианин, хоть раз в жизни должен побывать на Святой Земле. Это оставит несколькое впечатление, если это души человека, и, может быть, для кого-то изменит всю его жизнь. Он станет другим, он станет уже христианином, может быть, не по букве формально, да, крещенным, но, скажем так, не просвещенным и не церковленным. А благодать Божия коснется его сердца, и он обратится к вере и к православной церкви, и на самом деле уже сделается другим человеком. Как говорит апостол Павел, новым человеком во Христе.
Ну что ж, уважаемые друзья, а теперь мы перейдем к теме нашей программы. Мы сегодня будем говорить о Вознесении Господнем и других православных событиях мая. К нам также присоединился руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С праздником Вознесения Господня.
Ну вот этот праздник отмечается у нас прямо сегодня. Я думаю, что об этом событии как раз отец Алексей нам и расскажет.
Спасибо за доверие. Сегодня праздник Вознесения Господня. Он отмечается в 40-й день после событий Воскресения Христова. Событие это описано и в Евангелии от Луки, и очень хорошо и подробно говорится о нем в книге «Деяния апостольских» в Новом Завете. Это событие, которое свершилось на глазах учеников и апостолов Господа нашего Иисуса Христа на Елеонской горе. Отец Андрей теперь уже сразу представляет это место. Где эта гора, где место Вознесения Господне. Там сейчас действительно это место обозначено в священной типографии. Там сейчас оно принадлежит мусульманам.
Католики.
Мусульман. Оно принадлежит мусульманам, но дело не в этом сейчас, а в том, что это событие означает для каждого человека, верующего во Христа. Мы знаем, что Христос пришел на землю для того, чтобы открыть человеку путь на небо. И вот сам, приняв на себя человеческую природу, сам став человеком во всем подобном нам, кроме греха, он прошел путь человеческой жизни. Пострадал, умер, воскрес, и уже в освященной, обновленной, обоженной человеческой природе он вознесся на небо. И теперь человеческая природа во Христе пребывает в недрах Святой Троицы. Это, конечно, очень сложно понять и как-то разложить по полочкам простому человеческому уму, но для нас главное что? Что мы, люди, имеющие природу человеческую, мы имеем возможность также жизни с Богом, жизни вечной, жизни в Царстве Небесном. И вот это начало преображения нашей человеческой природы, нашего человеческого естества, оно совершается уже здесь, на земле, совершается здесь, в Церкви. И церковь — это не место, когда люди приходят просто послушать там красивые песнопения, увидеть какие-то живописные, приятные изображения, там, да, встретить старых знакомых друзей, там, да, обменяться новостями. Церковь — это вот тот самый корабль спасения, который ведет человека к Богу. И таинства, оставленные нам Господом для того, чтобы иметь возможность соединяться с Ним, помогают нам здесь, на земле, почувствовать вот эту вот радость небесного, вечного жития. А начало все в Вознесении Господнем и в последующих событиях, которые будут отмечаться в церковном календаре еще спустя 10 дней, день сошествия Святого Духа на апостолов. Потому что церковь, как вот то общество, спасающее людей благодатью Божией, она возникла как раз в день сошествия Святого Духа, 50-й день по воскресенье, еще называется Пятидесятница, и в день Святой Троицы. Поэтому праздник Вознесения, он вот для нас очень-очень важен. Ну и для тех, кто вот очень интересуется такими тонкостями церковного календаря, он всегда совершается в четверг, поскольку связан с праздником Пасхи. 40-й день после Пасхи – это всегда четверг. И вот сегодняшний день, когда мы привыкли встречаться на радио «Эхо Вологды», прямо в православный праздник Вознесения, я еще раз хочу поздравить всех слушателей с этим серьезным, глубоким, богословски значимым событием для каждого из нас. В Вологде был храм Вознесения, кстати сказать, посвященный этому празднику, но, к сожалению, он был разрушен в 30-е годы, и материал, из которого был построен храм 17 века, кстати сказать, древний храм, пошел в основание нынешнего Октябрьского моста. Этот храм находился вот рядышком с стадионом Труд. Вот там вот в этой рощице примерно находился красивый, удивительный храм Вознесения Господня.
Ну что ж, же, уважаемые друзья, я хочу напомнить телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Ну и, конечно же, свои вопросы, комментарии вы можете оставлять в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите, пишите. Ну а следующее событие, которое нам хотелось бы, о котором сегодня поговорить, это 21 мая будет отмечаться День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Что это за день, чему посвящен этот праздник, нам расскажет отец Андрей.
Ну, вообще все, кто нас слушает, и я думаю, что православные христиане знают, да, что вот май, он вообще насыщен событиями. Тем более, что в этом году мы видим, да, что совпадают эти все праздники, связанные с подвижным циклом пасхальным, то есть Вознесение, Троица. Это зависит не от календарного дня, а от дня цикла от пасхалии. И тут получается, что у нас конец мая, он просто перенасыщен с богослужебными днями, и каждый из которых, собственно, сложно как-то выделить, что важное, что более, что менее важное. Все они важны и значимы. И вот 21 мая, понедельник, церковь совершает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который, кстати сказать, занимает особое место в ряду учеников Спасителя. Кто знает иконографию его изображения, таким изображается духоносным старцем с такими вот с печатью спокойствия на лице и таким созерцанием глубоких тайн Божьих. И другая особенность этого святого Иоанна Богослова в том, что через его учение о любви, которым пронизано и его 4 Евангелие, это Иоанна, и послание, и откровение Иоанна Богослова, его учение любви, за это учение он и назван, называется апостолом любви, потому что главная мысль, которая проходит, скажем так, красной нитью через все его творения, что Бог в своем существе есть любовь. И служение любви – это, и, собственно, и был весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова. И он увещевает и в посланиях своих учеников о взаимной христианской любви, и, конечно же, останавливается на проявлении неизреченной любви Бога к миру и человеку. И, соответственно, как я уже сказал, 4 Евангелие, оно несколько отделяется от первых трех. Первые три в церковной традиции называются Евангелия синоптические, то есть они как-то друг друга дополняют и взаимопереплетаются по тексту и по хронологии. Четвертое, оно возвышено, оно как-то особенно, оно, как говорится, подобно как орел парит над облаками человеческой немощи, так Евангелие Иоанна Богослова, оно вот возвышает нас. Тайны любви Божией. Ну и вот, как я сказал, еще есть соборное послание апостола Иоанна Богослова, ну и последняя книга Библии и Нового Завета, это Откровение или Апокалипсис, также вот принадлежит перу, собственно, апостола Иоанна Богослова. Почему церковь так отмечает его память? Да не только его, и другие апостолы тоже в Государственном Гурге отмечаются их дни празднования. Но это как-то вот этот святой как-то особенный, потому что все... Он был возлюбленный ученик Христов, во-первых. Во-вторых, все события земной жизни Господа, так иначе связанные с ним, вот преображение, вознесение, другие, связаны всегда, были ученики, не все брал Христос. Возлюбленный ученик Иоанн Богослов, Петр, Яков и Иоанн, то есть трое. То есть он явился, скажем так, при всех тех или иных значимых событиях земной жизни Господа, был и свидетелем. Был очень пылкий по характеру, очень такой самоотверженный, и в то же самое время и очень скромный, и очень чуткий. И поэтому вот богословие апостола Иоанна, как говорят святые отцы, уничтожает границу между настоящим и будущим. Так как бы он в своем откровении не останавливается на времени и как бы переносит взор к вечному. То есть, таким образом, вот вроде бы простой галилейский рыбак, сын Завидея, кстати, родной брат апостола Якова, стал богословом, который возвестил через откровение тайну миробытия и судьбы человечества. Дважды совершается память этому святому. а в частности вот 21 мая вспоминается событие ежегодное схождение в этот день в месте погребения. А, кстати, надо сказать, что он единственный из апостолов, который скончался своей собственной смертью, естественно, а не претерпел мученическую кончину. Вот поэтому в глубокой старости он скончался. И вот на месте погребения каждый год исходил тончайший прах розовый, который верующие собирали и получали исцеление, и духовную помощь, и поддержку. Так что вот я думаю, что вот в этот день, во-первых, наверное, много именинников, кто носит имя Иван. Иван, то есть Иван. В этот день именинники. Так что надо тоже прийти в храм и помолиться своему святому. Ну и помнить о том, собственно, да, что Бог есть любовь, и любовь это проявлять по отношению друг к другу между христианами, чтобы она была явственная, не какая-то формальная, да, а именно любовь настоящая, животворящая и деятельная, о которой и учит апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии и в своих посланиях.
Ну что ж, уважаемые друзья, вот звонков у нас сегодня пока нет, но если вдруг кто-то решится, у кого-то возникнет какой-то вопрос, звоните 54-55-55. Ну а следом за днем апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который отмечается, как мы уже сказали, 21 мая, 22 мая, практически на следующий день, еще одно знаменательное событие православное, это перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. Вот об этом событии мы попросим рассказать отца Алексея.
Ну, прежде чем перейти к разговору о святителе Николае, я хотел отца Андрея поздравить с престольным праздником Санкт-Петербургских духовных школ, который он в свое время заканчивал. Храм в честь апостола евангелиста Иоанна Богослова. Это главный храм Санкт-Петербургской духовной академии семинарии. Очень уютный, очень такой вот он изящный, я бы сказал. И множество поколений священников православных воспитал вот он уже много-много-много лет. И отец Андрей там вот какой-то период жизни молился. Сейчас мне там приходится почаще бывать. И вот я всегда связываю его с теми батюшками, которые заканчивали Санкт-Петербургские духовные школы. Иоанн Богослов еще покровитель всех обучающихся в духовных семинариях, как правило, во многих храмах, а в том числе, кстати, и в Вологде. Будущие семинаристы, будущие священники, они вот проходили свое обучение под покровом Иоанна Богослова. В Вологде еще дополнительно и Кирилла Белозерского был такой храм в честь двух святых. Ну, а возвращаясь к святителю Николаю, хотелось бы на что обратить внимание. Память святителя Николая, день его Успения, он празднуется в декабре. Мы даже называем так в народе Никола Зимний. Это Никола Вешний или Никола Летний называется. И этот праздник, он является достоянием, скажем так, большей частью русской церкви, ну или славянских православных церквей, поскольку греческие церкви его празднуют очень неохотно. С чем это связано? А это связано с историей праздника. Он имеет такое торжественное название «Перенесение мощей святителя Николая из Мирликийских Бар-Град» или город Бари, итальянский современный. И всегда представляется человеку неискушенному какое-то торжественное шествие, да, вот в окружении хоругви, с пением церковного хора, да, под перезвон колоколов, или там уже на Западе орган включился и так далее. На самом деле все происходило совсем другим образом. Это было время, когда Византийская империя терпела, в общем-то, серьезные поражения со стороны уже турецких, османского государства, и многие святыни, они могли быть подвергнуты и подвергались осквернению и пропаже. Константинополь еще стоял, но, тем не менее, империя была уже не та. И вот, пользуясь этим, западные христиане, и в частности вот венецианские купцы и купцы из города Бари, они решили мощи взять, не спросясь, как говорится, и вывести их в более безопасное место, то есть к себе туда, на родину. Венецианцы и барийцы. Жители города Бари немножко опередили жителей Венеции и вынесли эти мощи, причем поступили, может быть, даже, честно сказать, не совсем благоговейно, поскольку делали это в спешке. А оставшуюся часть потом перенесли жители города Венеции. И там большая часть мощей находится сейчас. И перенесены, они были уже в город Бари, там торжественно, конечно, встречены. И вроде бы само по себе это событие, оно какое-то, ну, может быть, не совсем вписывается в рамки привычного благочестия, да? Взять и вывести мощи, не спросясь тех, кто ими владеет, греков. Но история показала, что в данной ситуации это был вот какой-то ход, когда промысел Божий, неправедные деяния приводит к благим последствиям. Потому что последствия, этот город был действительно завоеван, и мощи могли бы быть полностью утрачены. Сейчас они находятся в городе Бари и являются великой святыней всего христианского мира. И в этот день, и зимой туда съезжается множество православных паломников. Мне тоже довелось там быть один раз, ну, не в день памяти святителя Николая, а просто посещая с паломнической поездкой этот город. И ты чувствуешь себя в этом месте очень и очень, ну, скажем так, духовно, благодатно. И ты не ощущаешь того, что он находится на Западе, там, в каком-то таком храме с низкими сводами, с колоннами, в типичном католическом оформлении. Это место, где находится мощь святителя Николая. И его любовь встречает каждого, кто приходит к нему помолиться в этот день. В городе Бари есть и русское православное подворье с храмом в честь этого святого. И там могут паломники остановиться, посетить потом уже базилику святого Николая. В общем, это место, которое привлекает внимание христиан всего мира поныне, потому что чудеса продолжаются и поныне. Как во время перенесения мощей эти чудеса стали совершаться, вот, когда их привезли уже в Италию, так они совершаются и поныне. Это вот такой факт, который объясняет многочисленное количество паломников. Иначе бы они просто туда не ездили. Ну, а у нас в народе вот святитель Николай очень любит и очень так вот почитают. Есть даже такое, знаете, народное благочестивое предание, как правильно нужно изображать святителя Николая. Да? Вот в храме всегда в праздник находятся праздничные иконы в центре. Вот если это зимой, то святитель Николай должен быть изображен в митре, да, в головном уборе. А если это вот летний праздник, то там иконографическое изображение должно быть без головного убора, потому что вот летом уже становится жарко, что мы с вами сейчас все и видим.
Еще говорят, более того, в шапке или без шапки, так просто народе.
Ну что ж, уважаемые друзья, я думаю, что сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут мы вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Ну а вы готовьте свои вопросы, вы их нам сможете задать по телефону 54 55 55 через несколько минут или прямо сейчас заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте и пишите ваши вопросы там. Ну а мы прервемся на несколько минут. Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 17 мая.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу веду я, Вероника Садыкова. Напоминаю вам, телефон в нашей студии 54 55 55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Говорим мы сегодня о Вознесении Господнем и других православных событиях мая. Если вы, может быть, хотите еще о каком-то событии, которое мы пропустили, что-то узнать, также звоните, спрашивайте. Я думаю, что наши гости не откажутся с вами пообщаться. Ну, а мы продолжим наш разговор. И, конечно же, следующая дата, о которой нам хотелось бы сегодня поговорить, это 24 мая будет отмечаться День равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. И об этом празднике мы также из года в год рассказываем, но тем не менее интерес остается. Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, может быть, что-то новое вы в этой дате нам осветите.
Ну, надо сказать, что день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия — это еще государственный праздник, день славянской письменности и культуры. Так что здесь и отмечается на церковью торжественно богослужениями в храме. Кроме того, кстати, скажу, да, что этот день святейший патриарх Кирилл отмечает свое тезименинство, то есть именины. Поэтому вот это еще важно также для полноты православной церкви. Ну и это еще день славянской письменности и культуры. То есть это торжество, которое объединение определяется, только ограничивается только церковным кругом каким-то, да, но это на самом деле вот такой вот, скажем так, общеславянский праздник и общероссийское торжество. Говоря о самих Кирилле и Мефодии, надо сказать, что это братья. Они происходили из знатного рода и жили в греческом городе Салоне в 9 веке. Сейчас это Фессалоника в Греции. Жители этого города, надо сказать, вот не все понимают, да, как это так вот, да, греки, да, и тут славянские, тут при чем тут, да. Надо сказать, что жители этого города в те времена говорили не только на греческом языке, но и на славянском салонском диалекте, которые вот и пользовались также другие племена, жившие там. А Кирилл, кстати, да, его до принятия монашества звали Константин, это его монашеское имя, был младшим из 7 детей в семье. А Мефодий, который также, там Мефодий имя монашеское, Михаил, он был по рождению, он был самым старшим. А до подтверждения монашества Мефодий был воином, то есть трудился на военно-административном поприще. Кирилл же, наоборот, он был такой более увлекался философией, историей, литературой и изучал очень хорошо науки того времени. То есть был очень сам по себе образован. И даже одно время поступил на службу хранителя библиотеки в храме, при храме в Константинополе, что считалось таким очень высоким академическим статусом. Ну и не буду долго рассказывать о их житии, потому что каждый может найти их, это почитать в святцах. Хотелось бы именно, чем нам-то они вот важны, их память, да, что особенного такого, да, они для нас сделали. В том, что именно в начале, в конце 9 века, это 860-е годы, Кирилл и Мефодий отправились в болгарскую миссию с целью распространения христианства на болгарском царстве. Ну и как раз вот и потребовалось, да, для этой миссии, скажем так, разработка славянской азбуки, чтобы их проповедь, чтобы их миссия была успешной. Ведь не будем говорить болгарам, наверное, на греческом языке, да? Они просто не поймут. Поэтому и на основании разработок Кирилла и Мефодия были даже составлены две целые азбуки. Это кириллица, названа в честь Кирилла, и глаголица. И причем многие все полагают, что именно вот кириллица была создана позднее глаголицы и на ее основе. Ну, и вот тут-то и совершается одно из, скажем так, величайших творений в истории славянской письменности. Именно что с помощью глаголицы с греческого языка были переведены Евангелие, Псалтырь и ряд других книг. Собственно, то есть, ну, это вот, опять же, да, к теме о том, что церковь и православие мало сделали для истории, для просвещения, для культуры. Это первые книги, которые, собственно, были переведены на славянский язык, церковные книги. Поэтому вот это просто на заметку тем, кто пытается принизить роль христианства в истории государства российского. В 862 год Кирилл и Мефодий отправляются в государство Моравию. Это Венгрия сейчас, Словакия, Чехия, Украина, вот такая вся территория. И где начали заниматься переводом книг из греческого языка. По дороге были обретены ими мощи святителя Климента Римского. Ну и продолжается их великая миссия. До последних дней своей жизни Кирилл вскоре тяжело заболел и слег. Перед кончиной принял схиму. И впоследствии уже тоже вот до самых последних дней своей жизни нес слово о вере. И был таким вот миссионером до конца своих дней. После его смерти сторонники братьев перебрались постепенно в Болгарию, Хорватию. Ну, оттуда уже впоследствии славянская азбука распространилась в Сербию, ну и куда? В древнерусское государство. А Кирилл и Мефодий были канонизированы и стали именоваться святыми равноапостольными, Кириллом и Мефодием. Что такое равноапостольные? Это такой статус святости церкви, труды которых людей, кто носит этот статус, приравнивается к трудам святых апостолов. То есть, как апостолы возвещали Евангелие и бесстрашно и смело проходили по всем городам и весям, возвещая о Христе, так и Кирилл и Мефодий, хотя они не видели Христа вживую, не были современниками, но они также активно и также ревностно проповедовали Евангелие посредством именно церковной миссии, церковного просвещения. Благодаря их трудам, собственно, можно сказать, что мы имеем азбуку, мы имеем письменность, мы имеем культуру. Как бы это пафосно, может быть, и громко не звучало. И поэтому вот это, вот, повторюсь, не только праздник церковный, ограничивающийся церковной оградой, но это еще праздник государственный. Это признается на самом высоком уровне. И я думаю, что, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, с 91 года, Да, наверное, так. Было решено сделать этот праздник государственным и проводить его ежегодно. Ну и также вот в наш сейчас, вот в эти дни, у нас проводится в епархии фестиваль Дней славянской письменности и культуры, который начался 13 мая, в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, нашего с вами земляка, уроженца нашего города, нашей, вернее, области. Ну и вот фестиваль включает в себя различные конкурсы, фестивали, музыкальные концерты, круглые столы, семинары. Именно он посвящен этим дням святым и этим двум равноапостольным братьям, благодаря которым, ну, скажем так, мы имеем ту великую и святую Русь, в которой мы имеем счастье жить. Ну, так я громко уже сказал, но суть тем понятна.
Раз уж заговорили про фестиваль, а вы посещаете мероприятия фестиваля?
Конечно, да, с удовольствием посещаю.
Что-то там понравилось там особенно?
Ну, я вот буквально, по-моему, позавчера в Софийском соборе было выступление концерта, концерт солистов филармонии нашей. Кстати, вот среди солистов, наиболее известных, два диакона нашей епархии. Отец Сергий, отец Георгий, да?
Угу.
Да, Георгий. Да, отец Георгий, два протодиакона таких мощных баса. Так что вот, это я просто сейчас навскидку сказал, что вот я, к сожалению, я в силу того, что я был на службе, не мог и поучаствовать, но я вот послушал по записи очень хорошо. И вот, вот это вот само, да, выступление, оно, конечно, и сам Софийский собор, он величественный, и звук там соответствующий, то есть неподражаемый. Ну и сам факт такой вот очень интересный, знаменательный. Поэтому торжества продолжаются, и я думаю, что анонс мероприятия этого фестиваля можно найти, я думаю, в интернете и на сайте епархии, и в светских каких-то, да, в новостях. Так что давайте будем активны, будем посещать такие вещи, потому что это полезно нам и с точки зрения, наверное, интереса, ну и, конечно, с точки зрения духовной.
Ну что ж, уважаемые друзья, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Да, мне вот вопрос такой вот. Почему вы не являетесь монахами, так говорят, черными священниками, да? И может быть ли монахи быть обычными, как бы, священниками, ну, попом или, как говорят, народе, да, быть или нет, вот. Вот так вот. Или он должен только в монастыре сидеть?
Оп, вот такой вопрос. Готовы отвечать?
Моя очередь отвечать. Здравствуйте, Сергей. Да. Мы вам уже соскучились, честно сказать. Да, как-то немножко тоскливо без звонков.
Ждали,
да,
вашего звонка.
Конечно, правда, это без иронии. Правда, это очень радостно, когда есть обратная связь, и мы чувствуем, что передачу слушают, и возникают различного рода вопросы. Спасибо, Сергей, вы позвонили первым сегодня. Действительно, в церкви есть два образа жизни. Это монашеский образ жизни и образ жизни, который мы называем, ну, мирской или не монашеский, даже, может быть, так точнее. И монашеский образ жизни – это тоже вот своего рода призвание, когда человек всю свою жизнь посвящает служению Богу. Монашеский образ жизни, он исторически совершался разными путями. Были монахи, которые жили действительно от слова «монос», да, «один», одиночки, отшельники. Уходили куда-нибудь там в пустыню или в глухой лес, и вот там наедине с Богом оставались и молились. Бывало так, что к ним потом подходили желающие также научиться быть с Богом в более, скажем так, да, глубоких отношениях. И возникали такие вот общежития, общежительные монастыри. Такой образ жизни тоже бывает. То есть собрание людей, объединенных, скажем так, единым образом жизни. Это еще один вид монашества, когда монашество собирается в монастыре. Поэтому бывает и так, и так. Почему мы не монахи, отвечая на вопрос Сергея с отцом Андреем? Потому что мы женатые люди. Вот. И не каждого путь монашества, он... ну, привлекает. Не для каждого он открыт, не для каждого он доступен. Действительно, можно прекрасно спасаться и в миру. И более того, в одном из сказаний в IV веке в житии преподобного Антония Великого, одного из основателей монашества, в принципе, есть эпизод, когда он подумал, что он уже в пустыне как-то так вот немножко уже возвысился над привычным образом жизни людей. И Господь ему сказал, вот иди в такой-то город, Александрию, это крупный город, где много суеты, где много всяких разных и грехов. Вот найди такую-то вот семью и спроси вот у таких-то женщин, вот в чем их образ жизни, как они спасаются. Они выше тебя по духовному развитию стоят, ну, совсем если просто говорить. И он так и исполнил, пришел, спросил у них, чем вы вот так? Я не вижу, что вы как-то поститесь строго, не вижу, что вы вот целый день посвящаете в молитве. А они сказали, мы не знаем со собой никаких добродетелей. Ну, может быть, разве только что, что мы никогда не поругались в своей семье ни с кем. И друг с другом живем мирно. Это были замужем за братьями, просто вот две, ну, как невестки получаются, да? То есть обычный образ жизни человека в семье, добродетельный образ жизни, он тоже спасительный. И служение монашеское, оно не для каждого открыто. Поэтому вот мы с отцом Андреем пока не почувствовали призвание к такой жизни, вступили в свое время в семейный союз. После этого приняли священный сан. В семейной жизни рождаются детки. В общем, все вот как у людей. Но, конечно, есть отличие, это священный сан. И вот уже второй вопрос. Сергей, связанный с тем, могут ли монахи быть священниками. Да, могут быть священниками. И священник-монах, он носит особое такое название – иеромонах. Иеромонах. Ну, потом, если иеромонах занимает какую-то административную должность, ну, там является руководителем монастыря, он может быть игуменом, да, это греческое слово. Или еще один сан монашеского священства – это архимандрит. Вот монахи-священники. Могут быть священники-не-монахи. Как в жизни есть монахи и не монахи, так и священники бывают, и те, и другие. Вот, наверное, такой ответ на вопрос Сергея. Как-то кратко по полочкам попытался разложить.
Ну что ж, ну а мы продолжим наш разговор. Уважаемые друзья, если есть еще вопросы, звоните 54-55-55. Ну а мы перейдем к еще одной знаменательной дате. Это 27 мая будет отмечаться День Святой Троицы. Отец Алексей, для вас, наверное, вопрос.
Хорошо.
Да, давайте немножечко об этом празднике традиционно мы расскажем.
Да, я опять, как вы знаете, как кто о чем, да, вот я о своем.
О чем это вы о своем?
А я о преподобном Герасиме Вологодском, часовенка которого входит в наш приход. Дело в том, что вот один из самых первых храмов на Вологодской земле и в городе Вологде, в частности, он был посвящен Святой Троице. Преподобный Герасим, придя сюда, увидел здесь храм, деревянный небольшой храм Воскресения Христова на ленивой площадке. На этом месте сейчас находится памятник 800-летию Вологды. А таким духовным преемником вот того древнего храма Воскресения Христова является нынешний Воскресенский кафедральный собор. Ну, это отдельная история. А для нас важно то, что преподобный Герасим, придя сюда, в том месте, где он подвязался, своими руками сложил, тоже деревянный, это понятно, деревянный храм во имя Святой Троицы. И вот это понятие, богословское понятие и праздник церковного календаря, он показывает, насколько важным для наших предков были два вот этих праздника, Воскресение Христово и праздник Святой Троицы. Праздник Святой Троицы. Может быть, правильнее или понятнее для людей было бы, если называть его по тому, что совершилось в этот день. И так и называется он в церковном календаре. Праздник Святой Троицы, Пятидесятница, день сошествия Святаго Духа на апостолов. Вот это событие очень хорошо описано евангелистом Лукой в начальных главах его книги «Деяния святых апостолов». Спаситель обещал перед Вознесением своим ученикам, апостолам о том, что придет утешитель, Дух истины, который наставит их на всякую истину. И они уже укрепятся в вере и выйдут на проповедь Евангелия. И вот спустя 10 дней после Вознесения или 50 дней после Воскресения Христова, после Пасхи, почему название Пятидесятница, да, 50 дней после Воскресения Христова. Хотя и Пасха, и Пятидесятница были еще в Ветхом Завете. Но это, опять же, тоже отдельная история. Нас интересует то, что в этот день апостолы, исполняя заповедь учителя, пребывали вместе в Иерусалиме, в горнице на горе Сион. И вот во время их молитвы Дух Святой сошел на них как бы в виде огненных языков. И видимым свидетельством того, что с апостолами произошло что-то необычное, необыкновенное, чудесное, стало то, что они приобрели возможность говорить иными языками. А поскольку праздник Пятидесятницы, он в Ветхом Завете отмечался очень широко, тогда он был связан с воспоминанием дарования 10 заповедей Моисея на горе Синай, связан с одним из эпизодов странствования евреев по пустыне. Мы эти заповеди знаем все. Простого человека спроси, какие заповеди Божьи. Сразу называют «не убей», «не укради», потом подумают «не прелюбодействуй». Ну, как-то так сомнительно так вот называют. Но три обязательно в этом плане. «Не убей», «не укради» — это на первом месте стоит. Хотя на первом месте стоят заповеди о почитании Бога. Ну да ладно, опять же, не об этом идет речь. А о том, что народу в Иерусалиме было очень много. Из разных частей света, потому что в рассеянии древние евреи были в разных частях Римской империи. Понятно, что они умели понимать на разных языках, они только на них и говорили. И вот апостолы обращаются со словом проповеди о Христе воскресшем, о том, что было совершено дело спасения, о том, что Мессия уже пришел, на самых разных языках. И люди из разных частей империи услышали апостолов, говорящих на разных языках. Это было, конечно, явным чудом. И даже некоторые, вот книга «Деяния» настолько исторична, что все детали подмечают. Некоторые из них стали говорить про апостола Петра, он пьян. А было еще не время для того, чтобы как-то принимать спиртные напитки. Ну, там так... Библия, книга очень четкая, очень детальная, правдивая. Как вот люди говорят, так там все и написано. Ну, вот пример такой приведу, когда чудо в Кане Галилейской было. Распорядитель пира подходит к жениху, когда уже свершилось претворение воды в вино, когда вода стала вином, подходит к жениху и говорит, вот всякий человек вначале хорошее вино подает, а когда напьются, тогда худое. Правильно, в жизни так же бывает. Мы все это знаем. Ну, шучу. Но,
да чего уж там.
Нет, ну это жизненное наблюдение. А вот ты соблюл доброе вино доселе. Вот в чем смысл чуда. Было Господом сотворено хорошее вино, высокого качества. Так и здесь. Книга очень правдивая. И говорит о том, что вот вначале не поняли. Но увидев те чудеса, которые стали совершать апостолы, увидев силу их слова, люди стали приходить ко Христу, и возникла церковь. Вот те самые огонечки, которые зашли на апостолов, теперь передаются каждому христианину, каждому человеку, для того, чтобы его сердце зажглась вот эта вот лампадочка веры, освещающая путь человека к Богу. Поэтому у каждого из нас тоже есть своя личная пятидесятница, когда человек принимает таинство миропомазания. Вот это то таинство, в котором Дух Святый нисходит на каждого человека и оживотворяет, и одухотворяет каждого из нас, открывая наше сердце к богопознанию, настраивая нас на ту самую волну, на которой, ну, грубо говоря, да, образно говоря, открывается человеку, Бог человеку, на волну чистоты сердца и искренности молитвы. И потом апостолы вышли на проповедь. Вот этот день сошествия Святого Духа на апостолов стал днем рождения Церкви. А поскольку в этом событии явило себя третье лицо Святой Троицы, Дух Святый, и история спасения человека свершилась, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святый явили себя во всей полноте на разных этапах истории человеческого спасения, то этот день называется Днем Святой Троицы, еще одно из его названий. Ну и в храмах в этот день приносят и украшают, ну, как правило, у нас березки, да, но вообще всякого рода зелень. Ветви, цветы. Это тоже с символической точки зрения вот это действие Духа Святого на человека. Мертвый, да, человек, одухотворенный благодатью Божией, начинает расцветать, начинает цвести, начинает приносить плоды. И поэтому вот таким животворящим действием Духа Святого на людей подчеркивается вот та самая зелень, которая сейчас просыпается, расцветает и как раз ко Дню Святой Троицы набирает самую-самую, так сказать, свою силу. Вот хотя исторически, да, там есть определенная связь с славянскими традициями, вот этими березками и так далее и тому подобное, но для нас, христиан, важно не, скажем так, место и время происхождения, а настоящий духовный смысл, который мы сейчас вкладываем в украшение храмов ветвями деревьев и цветов. И вот этот день люди приходят с березками в храм, несут букетики, очень красиво. Я с детства помню еще даже в те самые советские годы, простые русские люди в таких райцентрах центральной России украшали ставни, украшали наличники вот в домике, вернее, ну, в сельской местности, вот этими самыми веточками. Как-то так вот все было очень празднично, красиво, сеном троицким. Вот. Бывает, там подушки набивали. Но это все-таки русские традиции, связанные с тем, что вот Дух Святый действует на нас, в том числе есть какие-то материальные вещи. Ну, а предваряется праздник Святой Троицы днем поминовения усопших. Накануне Троицы всегда мы молимся о тех, кого с нами сейчас нет. И вот в субботу с утра совершается заупокойная литургия, потом панихида. Ну и потом, как говорится, самое время ходить на могилки, если таковые есть, и навести там порядочек, то как помолиться усопших. Не в сам праздник Святой Троицы, да, вот как-то вот перед ним есть особый день поминания усопших. И правильно по-церковному вначале помолиться усопших, потом в Троицу помолиться уже о всей церкви, поскольку вот особенностью богослужения Дня Святой Троицы является особая служба. Присоединяется она к литургии, это вечерняя, во время которой читаются особые молитвы, которые принято выслушивать, стоя на коленях. Вот если опять же говорить о церковном уставе, очень интересно, где есть всякие особенности, после Дня Святой Пасхи мы первый раз становимся на колени. Пасха – праздник, Пасха – торжество. Мы не выражаем такого вот смиренного поклонения пред Богом. Мы торжествуем, а в Троицу мы уже начинаем возвращаться к привычному ритму церковной жизни. Это очень такие трогательные, продолжительные молитвы, где мы молимся и о самих себе, и о наших близких, и о живущих, и о усопших, и о всей церкви, чтобы Господь оживотворял нас, и мы благодарным чувством и возносим Ему свои молитвы.
Ну что ж, уважаемые друзья, совсем немного времени остается до окончания нашей программы, и нам хотелось бы сегодня поговорить еще об одной дате, но это уже не майский такой праздник, да, а в начале июня, 3 июня будет отмечаться День равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены. Об этом событии отец Андрей расскажет.
В этом году День памяти равноапостольных царей Константина и Елены совпадает с воскресным днем. Ну и вообще говоря, вот о нашем храме и вообще о таких двух святых, надо сказать, что, опять же, да, сегодня мне такая была участь рассказывать о равноапостольных. Я рассказывал о Кирилле Мефодии, теперь хочу немножко кратко рассказать о Константине и Елене. Ну, тем более, это символично, наверное, и опять же, да, знаково, что это все совершается после моей поездки в Иерусалим, потому что, еще побывав там, я еще раз проникнулся величием тех великих деяний, которые совершила равноапостольная царица Елена в Иерусалиме. Мы знаем из истории, да, что она обрела жертвоприношение крест Господень, который был в запустении после того, как на месте на Голгофе было построено капище Венеры. И только вот в IV веке, благодаря чаяниям и стараниям царицы Елены, удалось разыскать этот крест, когда были, мы знаем, да, из священной истории были найдены три креста, и только на прикосновении к одному воскрес он усопший. И это, таким образом узналось, что именно тот крест, на котором был распят Спаситель. И сам, кстати, храм Воскресения Христова в Иерусалиме, где находится Голгофа, где сама Кукулия Воскресения Христова, там именно вот этот храм и был построен в IV веке чаями равноапостольной царицы Елены. Конечно, он, естественно, перестраивался, и тот вид, который он имеет сейчас, это не то, что было при ней, когда она построила, да, на собой на горе на Голгофе вот этот вот храм. Но, тем не менее, надо сказать, что сколько сделано на своей жизни для христианства, в частности, вот для, скажем так, сохранения святынь христианства, православия, наверное, не потрудился ни один из христианских правителей того времени. А ее сын, равноапостольный Константин, также вошел в историю тем, что именно вот во время его правления, в частности, 313 год, был издан Миланский эдикт, так называемый, благодаря которому христианство из гонимой религии, из религии изгоев, из религии, за которую могли не просто наказать, но и предать смерти, превратилось, скажем так, преобразовалось в официальную религию Римской империи. Сам он с самого начала не был христианином, но всегда сочувствовал христианской вере. Ну, а, соответственно, впоследствии мы видим, да, что из, скажем так, из сочувствующего он стал, был прославлен в церкви как равноапостольный. То есть настолько велико его делание в отношении сохранения святынь христианства и, скажем так, вот возвращение исторической справедливости тем местам и той святости, которая является важной для любого православного христианина. Значит, это 4 век получается. И вот 4 века, благодаря вот именно Константину и Елене, мы имеем те многие святыни, которые были обретены после периода запустения, после разграбления воззрение Иерусалима в 70-м году по Рождеству Христовом войсками Веспасиана и Тита римскими, ну и, соответственно, вот возрождение тех христианских святынь, которые являются для каждого христианина, ну, скажем так, наиболее близкими и любимыми. Поэтому вот за их труды во славу церкви и называют церковь их равноапостольными. То есть, опять же, да, приравниваем их труды к трудам святых апостолов. 3 июня совершается их память. Храм этот у нас единственный епархии Константина и Елены. Насколько я знаю, в нашем храме будет служить высокопричный митрополит Вологодский Кирилловский Игнатий, возглавит богослужение. Поэтому вот приглашаем всех почтить этих святых, ну и помолиться им о, скажем так, о том, чтобы частица их ревности и любви к Богу предалась и нам, хотя нас разделяет 17 веков.
Ну что ж, уважаемые друзья, на сегодня мы завершаем нашу встречу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Ну а мне осталось напомнить, что у нас в студии сегодня были руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 17 мая.